Я вам расскажу такой анекдот.
Анекдот?
Анекдот?
Это анекдоты советской поры. Анекдоты? Другой анекдот.
Надо делиться накопленным.
В общем, поехали.
Значит, учительница детям в школе говорит: дети, знаете ли вы, что у нас в стране вот буквально вчера запустили спутник в космос, запустили. И мальчик там сидит и говорит: Марья Ивановна, а у меня папа говорит, что у нас в стране экономику запустили. Она говорит: а ты папе передай, что у нас сажают не только картошку.
Значит, говорит, новая в анкетах. Там один был смешной такой: были ли вы за рубежом, и если да, то почему вернулись? Такой был. А второй, вот он к этому случаю, значит: бей жидов, спасай Россию, Англию, Францию, Латинскую Америку, нужное подчеркнуть. Два мужика беседуют, и один говорит: ты знаешь, я недавно проходил лечение вот потери памяти от амнезии, и сейчас такие технологии, сейчас такое творят вообще, я чувствую себя вот как, знаешь, на 30 лет помолодел, вот заново родился буквально. Тот ему второй говорит: а где лечат-то, в каком месте лечили тебя? Тот говорит: а я тебе скажу. Вот ты знаешь, есть такой цветок, очень красивый, с шипами. Тот ему говорит: роза. Говорит: вот. Он поворачивается и говорит: слышишь, роза, как назывался тот госпиталь, где я лечился?
Заходит в автобус, ну, так, в советское время, заходит в автобус, ну, не знаю, там про Чукчу у них, они, пусть будет Чукча. И ему, и берет два билета. Ему говорит: а что тебе два? Он говорит: так, а если потеряю один, так у меня второй сохранится. Ему говорит: а если два потеряешь? Он говорит: так у меня же проездной. И он говорит: Чукча умный, у меня проездной. Ковбой едет по прерии, и внутренний голос ему говорит: слезай с лошади. Он слезает. Внутренний голос говорит: бери лопату и копай вот тут. Он, значит, отстегивает лопату там от седла и копает. Ну, копает, думаю, хрен я тут сижу, копаю посреди там прерии какой-то, что я делаю? Внутренний голос говорит: копай. Он копает. Вдруг бах, что такое, ляск какой-то, значит, он обкопал такого, это вытаскивает на поверхность сундучок, обитый железом сундучок такой, в общем, вполне увесистый. А, значит, внутренний голос говорит: открывай. Он, значит, лопаткой так подцепил, открыл сундук, а там полный сундук, золото, бриллианты, монеты старинные. И внутренний голос говорит: ни хрена себе.
Советские времена, естественно, там все дефицит, продуктов там хороших нет. Ну и вот письмо в редакцию. Человек, значит, ну там, ведущий зачитывает письмо. Он говорит: уважаемая редакция, медицина бессильна помочь моей проблеме. Значит, вся надежда только на вас. А проблема у меня такая. Поешь осетринки и стул осетринкой. Поешь красной икры, стул красной икрой. А черной икры поешь, так и стул черной икрой. Что делать, даже и не знаю. На что ему говорят: уважаемый товарищ Сидоров, не выпендривайтесь и ешьте, как и все, дерьмо.
Вот эскимос, он собрал в желании, так сказать, в стремлении сделать какой-то бизнес, он собрал лед, прикупил пепси, фанту, что там еще, мороженое, и встал на караванном пути в Сахаре. Это, конечно, путешествие. Прикопал, стоит, и идет караван. Он кричит: ко мне сюда, пепси, фанта, мороженое. Они как-то мимо идут, ноль внимания. Вон второй караван, та же история. И когда уже третий пошел, и его все игнорируют, он не выдержал, значит, подбежал к первому верблюду, схватил за усы, говорит: ты что, говорит, не останавливаешься? И бедуин, который там на верблюде, он ему говорит: что, говорит, эскимос? Он говорит: ну, конечно, эскимос. Он говорит: пепси? Он говорит: пепси. Фанта? Фанта. Мороженое? Мороженое. Тот головой покачал грустно и говорит: мираж.
Выходит Ельцин из храма Христа Спасителя, и сидит женщина, просит подаяние. Она видит, значит, президента и говорит ему: Борис Николаевич, подайте. И он ей говорит: ну как же я тебе, бабка, подам? У меня же ни меча, ни ракетки. Абрам, вот то, что мы делаем в туалете. Ты думаешь, это умственный труд или физический? Я думаю, умственный, потому что был бы физический, мы бы кого-то наняли. Летит самолет, международный рейс, и что-то у него технические проблемы. Вот выходит стюардесса и говорит: господа, у нас проблемы. Парашютов нет, на самолете перевес. В общем, 3 человека, надо, чтобы кто-то там добровольцев там выпрыгивал, потому что иначе остальные тоже погибнут. Ну, встает, американец, говорит: за свободу и демократию, прыг туда. Англичанин встает и говорит: за королеву, прыг. Встает советский человек и говорит: за чистоту идей марксизма-ленинизма. Берет китайца и выбрасывает. Вот. Женщина идет к психотерапевту. И я вам рассказывал даже как-то. К психотерапевту, и он ей дает так называемые affirmations. То есть она должна повторять, задалбливать себе, да? Запрограммировать себе этими affirmations. И она должна встать перед зеркалом, голая, утром раз и вечером раз, и повторять 10 раз такой блок. Она говорит, что у меня прекрасная фигура, у меня нежная кожа, у меня грудь 20-летней девушки. И 10 раз повторяет, и так далее. Для поднятия самооценки. И тут она пришла домой, разделась, повторяет. Тут приходит муж. И муж, это по-английски рассказывается, муж ей говорит: а что происходит? Она говорит: ты знаешь, я была у психотерапевта, он мне дал эти affirmations. Какие affirmations? Она говорит: я должна стать перед зеркалом и сказать, что у меня прекрасная фигура, что у меня грудь, нежная кожа, грудь 20-летней девушки. И он ей говорит так скептически, он говорит: what did he tell you about your 50-year-old ass? То есть, что он тебе сказал про твою 50-летнюю задницу? И она ему так нежно отвечает: honey, we didn't talk about you at all. Милый, говорит, мы с ним о тебе вообще не говорили. Такой безобидный юмор. Спрашивают, почему производительность труда японского программиста намного больше, чем советского? Стали ученые выяснять. И пришли к такому заключению, что японский программист треть своего рабочего дня работает на себя. То есть это его зарплата. Еще треть он работает на хозяина. Деньги ушли к хозяину. И еще треть он работает на Японию. Имеется в виду налоги там или что. Дальше сравнивают с советским программистом. И выясняется, что на себя он никак не может работать и не привык, и не умеет, и не хочет. Хозяина у него просто нет. А на Японию ему вообще наплевать. Я помню, спрашивают, как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью. Говорят, надо проверить свои чувства разлукой.
Едут две бабки в трамвае, скажем. И одна другой говорит, они старые уже, глухие, слепые такие, знаешь.
Хорошие бабки.
Настоящие бабки. Одна другая.
Электрички.
Была вчера на базаре. Не поверишь. Вот такие помидоры. Вот такие огурцы. Вторая так наклонится. А где он живет?
Есть такая фраза, как там ваш племянник устроился или все еще работает. Есть люди, которые они вот так тоже. Лесная тюрьма, медведь, он за старшего в лесу, он приходит так с инспекцией и говорит: ты, лиса, чего сидишь? Так, говорит, я, Михаил Иванович, курочку из курятника стащила. Он говорит: нехорошо воровать. Он говорит: сиди. Ворона, он говорит: ворона, а ты чего? Он говорит: я, Михаил Иванович, с подоконника монетку серебряную удачников украла. Да, говорит, нехорошо воровать, нехорошо. И там петушок. Он говорит: Петя. Он говорит: а ты чего? Он говорит: вы меня, говорит, Михаил Иванович, с этой швалью не путайте. Я политический. Я пионера в жопу клюнул.
в троллейбус парень заглядывает к водителю и говорит: «Шеф, до вокзала довезешь?» Тот говорит: «Мы не едем до вокзала». Тут его другой отталкивает и говорит: «А меня?»
Вот вам сразу анекдот, значит, тех лет. Говорят, что такое 70, что такое 73-й год? Это, говорят, 37-й для тех, кто пишет справа налево.
Говорили, почему Гагарину поставили памятник в Тель-Авиве? Говорит, потому что он первый сказал «поехали» и махнул рукой.
Я, конечно, так не скажу, но вот ему там голосом Брежнева там он говорит, что там советскому народу Афганистан не нужен, говорит, советскому народу нужен мир, говорит, весь мир.
Встречаются на международной конференции, ну там президенты разных государств, и вышли перекурить, значит, там Брежнев, Помпиду вот тогда был во Франции, значит, и, я не знаю, допустим, Рейган, вот, значит, кто там был тогда, Никсон. Я честно уже не скажу. Значит, вот они вышли перекурить, и Помпиду достает такой тонкой работы серебряный портсигар, там написано на нем так: президенту Франции от членов ордена почетного кавалеров, ордена почетного легиона. Значит, Никсон там, Рейган достает золотой такой тоже хорошей работы портсигар, написано президенту Соединенных Штатов от американских астронавтов. Брежнев достает громадный, золотой, старинной работы портсигар в сапфирах, в изумрудах, в рубинах, просто что-то невероятное открывает. Там написано «Пушкин от Вяземского». Границу СССР, значит, там ночью пытается, там, еврей пытается незаконно там пересечь. И вдруг, значит, там пограничники, собаки лают, там побежали, говорят: «Стой, кто идет!» Значит, ну, и вот он там, и дальше есть разные продолжения, ну, вот, например, такое, что он думает, что делать, раз, штаны спустил, сел, сидит. Значит, подбегают пограничники и говорят: «Ты что тут сидишь?» Он говорит: «Так вот же сел по нужде». Ему говорят: «Ну-ка, подвинься». Значит, он сдвигается, он светит туда, пограничник, и говорит: «А дерьмо-то собачье?» Кто-то ему говорит: «А жизнь какая?»
Общаются. Я вспоминаю, замечательный был анекдот, мне очень нравится, как две женщины, ну, подружки там как бы, сталкиваются, старые советские, они тут сталкиваются на перекрестке, там, рабочий день, там все куда-то бегут, они сталкиваются, одна говорит: «Люся, глянь на мой костюмчик, что ты скажешь?» Та говорит: «Маша, ты извини, я так спешу, но совершенно не до ссоры».
Влетает группа автоматчиков, значит, там, в зал заседаний Верховного Совета и спрашивает: «Ельцин в зале есть?» Все говорят: «Есть, есть», показывают на него пальцем. Он говорит: «Там, Борис Николаевич, пригнитесь».
Политинформация там где-то в части, и вот там солдат спрашивает у политрука, говорит: «Так что ж, товарищ лейтенант, говорит, что, говорит, получается, евреи все плохие?» И тот ему политкорректно говорит: «Нет, Петров, бывает, что и еврей хороший человек, а бывает, что и русский хуже всякого еврея».
Ползут по крыше два кирпича. И один говорит: «Что-то нынче погода нелетная». Другой говорит: «Главное, чтобы человек хороший попался».
Два приятеля живут в одном небоскребе, но один на 110 этаже, а другой на 10. Ну и тот, который на 10 вышел покурить, а тот, который на 110 там что-то вешал белье, я не знаю, что он там делал, поскользнулся и вывалился, и летит, значит, со 110 вниз. Ну а тот, который покуривает на 10, он ему кричит: «Джим, how are you doing?» Тот говорит: «So far, so good». Понимаете? Спасибо, хорошо. Пока что. Пока все нормально.
Сара, выбирай одно из трех. Или ты закроешь окно, или два раза получишь по морде.
Спрашивают, чем отличается секс по-русски от секс по-французски. А говорят, по-французски секс – это когда без нательного белья, а по-русски – когда без постельного. Такой старый такой анекдотик. А другой тоже не менее старый. Штирлиц оглянулся и, увидев, что в комнате никого нет, смачно высморкался в занавеску. хотя бы иногда. Ему снова хотелось почувствовать себя полковником Исаевым.
Анекдот такой, спрашивают, ну пусть будет армянское радио, значит, спрашивают, что такое частушка. И там специалист отвечает, что частушка — это формат для русского народного творчества. И формат этот характерен тем, что частушка состоит из двух частей, связанных рифмой, но не обязательно связанных по смыслу. Например, у моего миллионка в попе затерялась клизма, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма.
Таможня. Ну или там пограничный контроль, я уж не знаю, таможенный контроль, пограничный контроль. Там самолет улетает, значит, с иммигрантами на Израиль. И шмонают, значит, отъезжающих. И таможенник, значит, открывает чемодан и смотрит полный чемодан наборов с портретами членов Политбюро. То есть вот битком, там ничего вообще больше нет. Там ни носочков, там ни трусиков, ничего. Вот полный чемодан. Ну и он так удивленно спрашивает. Запрета нет. Не то, что там кто-то запрещал, но все-таки странно. Он говорит, а, собственно, зачем? И отъезжающий ему говорит, ну, ведь я имею коммерческую идею. Он говорит, какую коммерческую идею? Ну вот хочу, он говорит, приехать в Израиль и открыть тир. Приходит, ну это старый еще советский, приходит жена с мужем в суд разводиться. Ну муж инициатор, и судья говорит, а что случилось, почему разводимся? Муж говорит, так она меня дураком назвала. Судья говорит, нехорошо, действительно, говорит, нехорошо, но может быть это не настолько уже серьезно, чтобы именно разводиться? Может быть, как-то можно это, ну, уладить. Муж говорит, ну ведь это же важно, в каком контексте. Тот говорит, хорошо, говорит, а в каком контексте вас назвали дураком? Тот говорит, вот представляешь, говорит, прихожу домой, да, и вижу, жена в постели с чужим мужиком. Увидела меня и говорит, посмотри, как это делается, дурак. Такое время, когда был дефицит всего на свете, в частности, мяса, было отдельным особым дефицитом. Так что вот такой анекдот. В районном центре прошел слух, что в местное сельпо, ну не сельпо, там это продовольственный магазин, завезли мясо. Что вообще крайне редко бывало и какое-то невиданное совершенно событие, завезли мясо. Ну, как у нас обычно водится, люди стали писаться в очередь, то есть какие-то списки составлять, номерочки на руках. Вообще у нас население такое в то время было очень самоорганизующимся вот в этом смысле. Тут же вот они. Но холодно, зима, морозяка жуткий, потом расходиться опасно, вдруг сейчас торговля начнется или там придешь, а твоя очередь куда-то делась, тоже часто бывает. И вот народ не расходился. Ну или там, допустим, жена пришла подежурить, муж пошел, поспал, вернулся. Костры жгут, холодрыга в тулупах, там метель метет, ветер воет. И заведующий магазином, он как бы, честно говоря, перепугался. Думает, черт его знает. Он вроде выходил, говорит, товарищи, никто не слушает, не верит, знаем, знаем, говорит, там из-под прилавка хотите пустить по своим. Ну, в общем, ситуация накаляется, потому что день стоят, два стоят, три стоят, уже и милиция так как бы интересуется, в общем, все так смущаются. И директор магазина идет в райком партии прямо к первому секретарю и говорит, такое дело, надо что-то делать, ну, как-то выручать, не дай бог там какие-то выступления начнутся или что-то. Ну и первый секретарь говорит, ладно, говорит, будем разруливать. Подъезжает там, на чем у него было, на Черной Волге, к этому месту, выходит и говорит, товарищи, все затихли, слушают. Он говорит, мяса на всех не хватит, мы все люди взрослые, сознательные, как бы все понимаем, поэтому давайте по справедливости. Он говорит, пускай все евреи из очереди уходят. Народ кричит, правильно, мясо им тут, понимаешь, пусть в Израиль едут, там мяса много, нефига им тут наше мясо подъедать. Значит, ну, сколько там было евреев, ну, вот ушли. Много не было. Дальше еще пару-тройку часов проходит, народ мерзнет, из других районов стали подъезжать, там, на машинах, на телегах, там. В общем,
ситуация накаляется. Через 2-3 часа снова выходит председатель, первый секретарь райкома, и говорит: товарищи, надо, чтобы по справедливости, на всех же не хватит, давайте по-честному, вот пусть, которые из других районов тут за это время подошли, пусть уходят, то есть нечего им тут в нашем районе мясо отъедать, пусть вот в своем, у них там сельпо есть, там раймаги есть, вот пусть там, те хотят правильно, понаехали тут с других районов, значит, ну те уходят. Проходит еще несколько часов. Он снова, первый секретарь, выходит, а все-таки толпа уже уменьшается. И он говорит им: товарищи, надо по справедливости, по-честному надо. Тут у нас семейные, понимаешь, с детьми, а тут одинокие какие-то. Вот нефига, вот пусть из очереди уходят, пусть остаются только те, кто семейные. И люди кричат: правильно, тут детей кормить нечем, а тут ходят, тут, понимаешь, там алкаши. Ну, одиночки ушли. Потом остались многодетные. Потом, он каждый раз приходит и каждый говорит: на всех же не хватит, все понимают, что на всех не хватит. Ну, потом дошло до членов партии, остались только партийные. Потом уже последний этап был: а время идет, а ветер свистит, а мороз стучит, понимаешь, там по косточкам все звенит, и день идет, и ночь идет, и день идет, и ночь, и народ уже вообще там озверевший. Но кучка уже стала небольшая, когда дошло до ветеранов партии. Ну, там уже было человек там 15. И тогда, значит, подъезжает первый секретарь и говорит: товарищи, прошу ко мне в кабинет. Посадили их, значит, подошел автобус, посадили, отвезли в кабинет. Значит, и он им говорит: товарищи, говорит он, вы ветераны партии, вы знаете, как бы, реальную ситуацию, вы все понимаете. Мяса не было никогда, это были слухи. Значит, сейчас у нас органы разбираются, кто, значит, спровоцировал, кто эти слухи распускал. Это мы выясним и виновных накажем. Но как факт, как бы, существенно то, что мяса нет. И поэтому, если вопросы есть, задавайте, я отвечу. А нет, так просто расходитесь. И спасибо, я очень извиняюсь, что так получилось. Ну и так, какое-то такое молчание. И один говорит: давайте я скажу. Он говорит: пожалуйста. Он говорит: я вот товарищ первый секретарь, что хочу сказать. То, что мяса нет, я понимаю. Ну, действительно, понимаю. И то, что там вот какие-то провокации, слухи распускают, тоже понимаю. Но вот чего я в упор понять не могу: за что евреям такие привилегии? Был такой анекдот, как две бабушки разговаривают, и одна говорит: ты знаешь, говорит, давеча, стою я на остановке, поджидаю трамвай. Старых советских лет анекдот. И та вторая говорит: ты что, с ума сошла, что ли? Говорит: разве можешь так говорить? Она говорит: а что я сказал? Он говорит: ты что, не знаешь слово «жить» запрещенное? Она говорит: еврей. Та говорит: ой, говорит, ну хорошо, стою давеча на остановке, под евреем будет трамвай. Могила неизвестного солдата, там, значит, экскурсовод подводит группу и говорит: вот, товарищ, мы с вами подходим к могиле неизвестного солдата, Шлёмы Рабиновича. И такое молчание неловкое. Один ему говорит: вы извините, товарищ, но вы сказали неизвестного солдата. Он говорит: ну. Говорит: а тут же говорите, что Шлёмы Рабинович. Он говорит: да, товарищ, я вас не предупредил. Неизвестно, был ли он солдатом.
Тоже так. Еврей заглядывает в отдел кадров и говорит: скажите, вы с фамилиями Наман берете? Ему говорит: нет. Тут говорит: а на ко? Он говорит: на ко берем. Он поворачивается туда, коридор кричит: слышь, Коган, тебя берут. Другой анекдот я вспоминаю, как мужик, знаете, так он с перепою, тяжело ему, и вдруг так возникает такой голос, знаете, хрустальный, и говорит ему: а хочешь пивка? И он говорит: да. И вдруг раз, у него в руке кружка пива холодного, шикарного, и он ее пьет, это пиво, и вдруг голос ему говорит, хрустальный, и говорит: а хочешь таранки? Он говорит: да. И у него бах, в другой руке у него таранка. И он эту таранку с этим пивом отходит немножко, так он полегчало. И он говорит голосу этому, говорит: слушай, говорит, а ты случайно не моя золотая рыбка? Он говорит: нет, я твоя белая горячка.
Паспортный стол в ЖЭКе. Стоит очередь на перемену фамилии. И мужик любопытный там ходит и спрашивает: слышь, ты что стоишь-то? Он говорит: хочу фамилии сзади убрать Ман.
Он говорит, ну это понятно, говорит, да. Говорит, а ты что стоишь? Он говорит, хочу сзади добавить ов. Ну, тоже понятно, говорит, а ты что стоишь? Он говорит, хочу добавить сзади, на конце добавить авт. Он говорит, боже, говорит, а что у тебя за фамилия? Он говорит, Кацман.
Ты знаешь, говорит, придумали лекарство от антисемитизма. Значит, да, говорит, а как называется? Называется фураин. Фураин – это езжай туда, если в переводе на русский язык. Это будет фураин, да, езжай туда. Как называется фураин? Говорит, а как же его принимать? Говорит, через вену.
Приходит чувак там в отдел кадров, говорит, здравствуйте, я дизайнер. Тот на него смотрит и говорит, да уж вижу, что не Иванов. Звонит в дверь, там теща. И говорит, вы к нам надолго? Говорит, так вот пока, говорит, не надоем. Говорит, что, даже чаю не попьете? Девушка любила лук. И это мешало ей построить отношения с каким-нибудь молодым человеком. Потому что, ну а как? Вот пахнет от нее луком. Особенно если там поцеловаться там или что-то, ну невозможно. Ну и однажды она была в баре, там знакомилась там туда-сюда. И какой-то вроде нормальный чувак там, все, но говорит ей, ты знаешь, вот у меня проблема, не чувствую запахов. И та подумала, это мой человек. И там сразу понеслось, там все такое, любовь-морковь, там встречались. Ну и в какой-то момент доходит до поцелуев. И он ей говорит, слушай, говорит он ей, а чё ж ты мне не сказала, что ты любишь лук? Она говорит, а ты же говорил, что не чувствуешь запах. Он говорит, ну, я не чувствую запах, но у меня глаза слезятся. Приходит парень молодой к раввину и говорит, ребе, я 3 месяца назад женился. Тот говорит, так я помню же, у нас в синагоге отмечали, что-то не так. Он говорит, нет, но оно как бы все ничего, но вы знаете, вот эта вот интимная часть, вот это как-то не впечатляет, знаете. Тот говорит, а как это происходит? Он говорит, ну как происходит, я не знаю, как. Я на левом боку, она на левом боку, так как-то оно так происходит. Тот говорит, ты знаешь чего? Если ничего не менять, так оно так и останется. Надо что-то делать. Давай, знаешь что, давай ты на правый бок, и она на правый бок, и посмотрите, как на правом. Тот ему говорит, ребе, что вы такое говорите, лицом к маме.
У нас анекдоты более сочные, я считаю. Мы такой ерундой не занимаемся. Счастливо.